Глава вторая. В день отъезда властелина в его великий поход сонно экономка отпустила молоденьких горничных поглазеть на процессию. Карьеру сонны ставили в пример деревенским девушкам, только что взятым в замок. Глянь-ка, еще вчера стояла в толпе у ворота, сегодня уже и выслужилась. Двойню повелителю родила, но ее не отправили с детьми в деревню, как прочих. Бывшая служанка показала себя женщиной работящей, хозяйственной и понятливой. Поэтому интендант Шлоп оставил ее при себе. Сонна была добра с горничными, но при ней все должно было сверкать. И посуда, и стекло, и полы. Лентяев на службе не терпели. Малолетние дети Сонны, мальчики-близнецы, в свои 4 года уже были приставлены к делу. Сметали пыль, смывали с оконных решеток помет черкунов, бегали с мелкими поручениями. Сейчас оба, встав на цыпочки, смотрели вниз с балкона на торжественный выезд властелина из замка. Малышам казалось, что замок затопило. Человеческое море подступило к самым стенам, разноцветное, шумное, похожее на праздничный суп. Ленточками развивались флаги. Горели под солнцем железные шлемы, отполированные до блеска, и на шлемах играли перья. Кто-то в задних рядах стал подбрасывать шляпы, толпа визжала и кричала. Но войска стояли неподвижно, и между стальными рядами тянулась дорожка пустого пространства. Булыжник был чист и блестел, как 1000 лысин. Что-то выкрикивали глашатые. Кажется, они повторяли все время одно и то же. Мальчишки-близнецы, белокожие и черноволосые, глазели, затаив дыхание. Вот-вот властелин выйдет из ворот и предстанет перед толпой. Сейчас! Подарок после бедствий, бледный после бессонной ночи, старался держаться очень прямо. Он был полностью снаряжен, опоясан своими подростковыми мечами, к седлу крепились сумки, колчан и арбалет. Оставаться спокойным было невозможно. Прямо перед ним стояли, молча глядя друг на друга, его мать и Развияр. «Я хочу говорить с тобой», — пророкотала женщина, и звук ее голоса напугал подарка до холодного пота. «Мальчик, выйди! Лукс, сюда!» Подарок не тронулся с места, вопросительно и умоляюще глянул на Развияра. «Выйди и будь готов», — тихо сказал властелин. Подарок попятился к выходу из комнаты. Двери толчком распахнулись. Вошел его отец, окинул подарка удивленным взглядом.
«Куда ты собрался?»
«Выйди», — рявкнула мать. Подарок не успел опомниться, как оказался снаружи, и двери захлопнулись снова. У него подгибались лапы. Никогда прежде он не слышал и не видел, как мать ссорится с Развияром. Еще вчера он не поверил бы, что такое возможно. Снаружи ревела толпа и кричали глашатые. Выезд властелина задерживался. Войска маршировали на месте, чтобы размять ноги, и скала под замком сотрясалась от мерного грохота. Он поглядел на закрытые двери, повернулся и пошел, куда глаза глядят, желая быть подальше от комнаты, где они спорят. Впрочем, с Развияром нельзя спорить. Он всадник. Слуги и работники либо выбрались наружу поглядеть на шествие, либо высыпали на балконы и прилипли к окнам. Опустевший замок, который мальчик покидал, может быть, навсегда, казался чужим и неправильным. Подарка пугала разрушенная обыденность. Они идут на большую войну, в великий поход. Не время думать о мелочах вроде рассыпавшихся по коридору орехов или брошенной на видном месте кочерги. Подарок остановился у источника в нише стены. Там уже кто-то был. Склонившись над водой, молча стоял Эмиль. За последние несколько лет он очень вырос. Он сделался почти настоящий мужчина, только узкоплечий и слишком тонкий. Белая куртка повара сидела на нем мешковато. «Я иду в поход», — сказал подарок вместо приветствия. Эмиль поглядел из-под лобья. «Тебя берут?» Подарок вдруг испугался, что мама победит. Она ведь маг. Может быть, она околдует Развияра, сейчас они выйдут из закрытой комнаты, и подарку велят оставаться. «Прощай», — сказал он, надменно вскинув подбородок. «Может быть, после похода свидимся?»
«Пока я жива, он не поедет», — прорычала Яска. «Лукс, почему ты молчишь?»
Лукс глядел за ее плечо, туда, где в стрельчатой арке окна зеленели и белели горы.
«Ах, он твой всадник!» — Яска резко отбросила с лица волосы. «Поэтому ты молча смотришь, как твоего сына, ребенка, тащат в поход, который неизвестно чем закончится!»
«Почему это решилось только сегодня?» — тихо спросил Лукс. Яска отвернулась от него, кусая губы. Встав на цыпочки, приблизила свои глаза к глубоко запавшим глазам Развияра.
«Я не допущу. Он мой ребенок. Я не допущу!»
Развияр молчал. Яска вглядывалась в его лицо, бесстрастное, бледное, и все больше бледнела сама. Развияр молчал. Женщина могла бы обратить свою боль и ярость на каменную стену, стена бы проявила большее сочувствие. Когда в ее лице не осталось ни кровинки, Развияр сказал размеренно и тихо. «Я хочу, чтобы все, что мне дорого, и все, кто мне дорог, были рядом. Тот, в чьих руках подарок, имеет надо мной власть. Я хочу, чтобы подарок был... в моих руках». Яска молчала. Черное платье у нее на груди прыгало, будто вместо сердца в груди у женщины помещался маленький кузнечный молот. «Ни единого волоса не упадет с головы твоего сына», — так же тихо добавил Развияр. Повернулся и вышел. Минуты спустя загрохотали барабаны, взвыла охрипшая к тому времени толпа, и шествие, торжественный выезд из замка началось. Море у порта Фер грозило выплеснуться на берег. Никогда еще здесь не появлялось разом столько кораблей. Цветные и белые паруса, флаги, вымпелы, дымы. Крохот барабанов и визг морских раковин, которые немой народ использует вместо военных труб. Жители Фер частью разбежались по предместьям, частью, наоборот, подтянулись к порту, толпясь на узких улочках, грозя обвалить причалы. Подобное зрелище выпадает раз в жизни, да и то не каждому поколению. К прибытию властелина центральная улица опустела. По ней пролетел, расшвыривая зевак, отряд зверуинов-телохранителей. Властелин прокатил к порту не верхом, как обычно, а в повозке, запряженной молодым рогачом. Рядом с ним стояла женщина-маг, на пальце у нее сверкал бирюзовый перстень, и кое-кто в толпе на крышах здорово перепугался, встретившись с ней взглядом. В полдень властелин ступил на палубу корабля под названием «Крылама». Корабль был не новый, но полностью перестроенный на верфях властелина. Корпус глубоко сидел в воде, рядом с мачтой торчала толстая труба, из которой непрестанно валил дым. Паруса на крылами теперь были черные, чтобы не оставалось пятен сажи, решили в толпе. К следующему утру фер опустел. Валялся мусор на безлюдных улицах, болтались на волне мелкие рыбацкие суда. Только градоначальник, у которого в тайнике хранилась сильная подзорная труба, утверждал, что видит паруса на горизонте. Эмиль вертел ручку мясорубки, добавлял в фарш размоченный хлеб, яйца шлепунов и перец, способный отбить их специфический вкус.
Из троих младших поваров, взятых на борт Пузана, морская болезнь пощадила его одного. Двое товарищей проводили время у борта, зеленые лицами, измученные и негодные к работе. Поэтому Эмилю приходилось работать за троих, а Пузан был огромным парусным судном, на котором помещалось 300 голодных ртов. Даже качка не отбивала у воинов аппетита. Эти повидали всякое и были готовы на все, если хорошо кормят. Дважды в день он разливал по мискам суп, в котором плавали шарики фарша, похожие на вареные глаза. Резал хлеб до кровавых мозолей между большим и указательным пальцем. Вечерами ему наливали браги вместе со всеми. Он пил, пьянел с непривычки и, жадно развесив уши, слушал разговоры. Эскадра шла на Мирте. Впервые после памятной атаки Гекса кто-то решился бросить вызов золотому городу.